За кормою, вся в пене, быстро мчится река. Слышно кипение бегущей воды. Черный берег медленно провожает ее. На палубе храпят пассажиры. Между скамей, между сонных тел, тихо двигается, приближаясь к нам, высокая сухая женщина в черном платье с открытой седой головою. Кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько: «Гляди, тоскует». И мне кажется, что чужая тоска забавляет его. Рассказывал он много. Я слушал его жадно. Хорошо помню все его рассказы, но не помню ни одного веселого. Он говорил более спокойно, чем книги. В книгах я часто слышал чувства писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, не осуждал, ничто не обижало его и не радовало заметно. Он говорил как равнодушный свидетель перед судьбой, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители, судьи. Это равнодушие вызывало у меня все более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову. Жизнь горела перед ним, как огонь в топке перед котлами. Он стоял перед топкой с деревянным молотком в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки, убавляя или прибавляя топливо. «Обижали тебя? Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам роза. Я не про побои, а душу обижали?» «Душу нельзя обидеть. Душа обиды не принимает», — говорит он. Души человеческой никак не коснешься ничем. Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, о работе, о хлебе и женщинах. Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают злобно или ласково, поганя душу, это бьет меня по сердцу. Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, и верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму Богу моей бабушки, а он ласково встречает ее. Что, моя милая, что, моя чистая, настрадалась, намаялась, и дает душе серафимовы крылья, шесть белых крыльев. Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало, неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа, он отвечает: «Дух, дыхание Божие». Мне мало этого. Я спрашиваю еще о чем-то. Тогда кочегар, наклонив голову, говорит: «А душе, браток, и попы мало понимают. Это дело закрытое». Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его. Но это напряжение безуспешно. Кроме его я ничего не вижу. Он все заслоняет от меня своей широкой фигурой. Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица. Утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте около буфетчицы по пояс голый и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое смуглое тело королевы Марго, и мне противно. А буфетчица все говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо. Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем. Это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь. Я живу далеко от буфетчицы, это всего, что делается на пароходе. Я за большим мохнатым камнем. Он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь, плывущий куда-то. Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, как-то сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. Разевай рот, лови счастье. Не только она высмеивает меня. Вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась. Всего баба покушала, пирожного захотела, безе. Народ! Гляди, Пешков в оба, а Зрив три. И Яков тоже внушает мне отечески деловито. Конечно, ежели бы ты был лето на два старше, ну, я бы тебе сказал иначе как. А теперь при твоих годах лучше, пожалуй, не сдавайся. А то как хошь. Брось, говорю я, пакость это. Он соглашается, конечно. Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова. Но тоже и ее дело надо понять. Это дело скудное, дело зимнее. И собака любит, когда ее гладят, того более человек. Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей поди самой стыдно, а что делать? Тело просит холи, и ничего боли. Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза, «Тебе жалко ее?» «Мне-то? Мать она мне, что ли?» «Матерей не жалеют, а ты чудак!» Он смеется негромко разбитым бубенчиком. Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак. Вот все женятся, а ты, Яков, почему-то не женишься. А на что? Бабу я и так завсегда добуду. Это, слава богу, просто. Женатому надо на месте жить, крестьянствовать. А у меня земля плохая, да и мало ее, да и то дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да колом его по голове. Кровь пролил. Его за это во острог на полтора года, а из острога одна дорога, опять во острог. А жена его утешная молодуха была, да что говорить. Женился, значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат не хозяин своей жизни. Ты Богу молишься? Чудак! Конечно, молюсь. А как? Всяко. Ты какие молитвы читаешь? Молитвов я не знаю. Я, братец, просто. Господи Иисусе, живого помилуй, мертвого упокой, спаси, Господи, от болезней. Ну, еще что-нибудь скажу. Что? А так. Ему что ни скажи, все дойдет. Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком. Он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки. Вдруг он спросит. «Ну-кся, Леха, Ероха-Воха, скажи стишок». Я знаю много стихов на память. Кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему Руслана. Он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание. Потом говорит негромко. Утешная, складная сказочка. Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин Пушкин, видал я его. Не тот, того давно убили. За что? Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит. Из-за баб очень достаточно пропадает народа. Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг. Все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты, Ля-Моля и Аннибала Коккона, Людовик XI черты отца Гранде, Корнет Отлетаев сливался с Генрихом IV. Эта история, в которой я по вдохновению изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу. Он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни. Книги сделали меня неуязвимым для многого. Зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом. Копеечный развратишка возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств. Герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV. Мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже. Он мужику дал много льгот, и выпить сам любил. Да, если счастлив весь народ, с чего бы царь не пил? Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу. Ясный как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция — прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина. Анж Пету такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов Кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и Хенрика. Хороший человек был Хенрик, король. С ним хошь ершей ловить, хоть что хошь, говорил он. Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся. «Конец? Нет еще. А ты не останавливайся». О французах он говорил, вздыхая. «Прохладно живут. Как это? А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они в прохладе, и делов у них никаких нет, только пьют да гуляют. Утешная жизнь. Они и работают. Не видать этого по историям-то твоим», — справедливо заметил Кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои. «Ну-кась, посплю я немножко», — говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом. Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне: «Послезавтра прибудем мы с тобой, Ероха-Воха, в Пермь. Сходим в баню, попаримся за милую душу, а от Тулева засядем в трактире с музыкой утешно. Люблю я глядеть, как машина играет». Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина с дряблым бабьим лицом, без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея. Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет, и дождь становится сильнее. Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре. Пассажир водил по ней пальцем, а Кочегар спокойно говорил: «Что ж, ничего, это мне наплевать». «И хорошо», — тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай. Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь: «Видать, будто голубь, скопец, значит, из Сибири, далеко, забавный, по планту живет». Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми точно копыта, но снова остановился, почесывая бок. Я к нему в работники нанялся. Как в Перму приедем, слезу с парохода. Прощай, Ероха-Воха. По железной дороге ехать, потом по реке, да на лошадях еще. 5 недель будто ехать надо. Вон, а куда человек забился. Ты его знаешь? Спросил я, удивленный неожиданным решением Якова. Отколе? И не видывал никогда. Я в его местах не жил ведь. Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной без полей соломенной шляпе медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил: «Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему. Хошь, скажу, отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это праздник человека изуродовать, они за это наградят». Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его. Кочегар еще раз тиснул мою ладонь. «Пускай его, наплевать. Всяк своему богу молится. Нам что? Ну, прощай. Живи на счастье». И ушел Яков Шумов, переваливаясь ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое сложное чувство. Было жалко кочегара и досадно на него. Было, помнится, немножко завидно и тревожно думалось, зачем пошел человек неведомо куда. И что же это за человек, Яков Шумов?